Городской наблюдатель.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Бетховен и Петербург. О том, какие места в Петербурге связаны с его именем, рассказывает историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко.
На Невском проспекте дом номер 30. Сейчас там, как вы знаете, малый зал имени Глинки. Это был дом Энгельгарта, имеющий богатейшую историю, связанную и с именами Тараса Шевченко молодого, который там росписи делал его, и так далее, и так далее. У него богатейшая история. Там было филармоническое общество. И вот в 1824 году, при жизни Бетховена, с его согласия, там было впервые исполнено торжественное мессо. Она очень редко у нас исполнялась. Мне посчастливилось в 60-е годы присутствовать на этом концерте. Впечатление было грандиозное. Еще одна особенность Бетховена. После каждого концерта Бетховен дает пищу для размышлений. И не только музыканту, музыковеду и композитору, но и людям всех профессий. Бетховенские произведения вообще звучали во многих домах. Ну, например, Крылов играл на скрипке. Как-то трудно ассоциируется с обликом Крылова, да?
Угу.
Такого любителя поесть, такого ленивого. Вот играл на скрипке и, по воспоминаниям, очень хорошо, проникновенно играл. Но Александр Сергеевич Грибоедов, естественно, он был, можно сказать, профессиональный музыкант. Он играл его на фортепиано. Лев Толстой, автор замечательной крейцеровой сонаты. Мы знаем, что в последние годы своей жизни Толстой, он же такой был человек парадоксальный, он спорил, с самим собой спорил. Мы знаем из одной его статьи, что он обрушивался и на Шекспира, и на Бетховена. Но почему обрушивался? Не потому, что он их вдруг перестал любить, а потому что он требовал уже чего-то другого. Зачем русскому мужику вот эта пища, когда он из своего-то искусства не знает? Это очень сложная тема, Толстой и музыка. Но сам-то он играл на фортепиано. И кого он играл? Да все того же Бетховена. Литейный проспект, дом 60. Там висит на фасаде доска. С 76 по 89 год, то есть последние 13 лет своей жизни, здесь жил Салтыков-Щедрин. Квартира эта сохранилась довольно неплохо. Я там много раз бывал и выступал по радио, по телевидению. Ну, музея нет, но мы знаем, как постепенно Михаил Евграфович полюбил Бетховена. Он был страстным поклонником итальянской оперы в юные годы. Это было общее увлечение Россини, Доницетти и другими итальянцами. По два раза ходили на их оперы, экономил на питание даже, чтобы лишний раз сходить в театр. Садовая улица, дом 111-113. Это сразу же за Покровской площадью. Дома этого нет. Каменный дом стоит, а это был дом с мезонином, деревянный домик со скрипучей лестницей. Там был дом, где жил Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский, старший товарищ Салтыкова, еще не Щедрина, по лицею. И вот у него собиралась вот эта молодежь, они обсуждали вопросы социологии, философии, истории, античной культуры, современной культуры. Имя Бетховена было у всех на устах. И сохранилось несколько произведений, уже Щедрина, где он подробно описывает атмосферу этих вечеров. Ну, в частности, «Тихое пристанище», «Развеселое житье» и так далее. Дом этот деревянный, он не сохранился. И вот уже тут начинается его интерес к Бетховену. А затем, в 1948 год, он уже находится в ссылке. Николай сказал: «Пусть служит так, как пишет». Понятно, да?
Да-да-да.
Такая ссылка, и она же почетная командировка. И вот что ему помогало выстоять? Ведь там все-таки, знаете, из столицы, молодой человек из столицы попал в провинцию. Такой быт патриархальный. Ну, было, конечно, несколько семей культурных, но все равно это было не то. Так вот, помогала ему выстоять как раз музыка. В частности, музыка Бетховена. И вот он возвращается из ссылки. Помогала ему вернуться вдова Александра Сергеевича Пушкина, которая очень уважала и любила всех лицеистов. И вот он едет по заснеженной русской равнине, и в душе у него звучат звуки пасторальной сонаты Бетховена. Это 15-я соната. Когда я послушал, я все понял, в чем дело. Мог бы написать такую сонату, кроме русский композитор. Но русский композитор в то время еще не было. У Глинки и Доргомышского ничего подобного не было. У Алябьева, Гурилева ничего подобного еще не было. Нечто подобное появилось уже у Могучей Кучки и у Петра Ильича Чайковского. Но это уже было гораздо позже. Очень хорошо это понимал наш современник, мой одногодок, к сожалению, его нет уже, Валерий Гаврилин. Изучая Бетховена, мы начинаем проявлять какой-то интерес к русскому фольклору. Спасская улица, ныне улица Рылеева, дом 1. Это красивый дом, дом декабриста Булатова. Так он вошел в историю. Это на Преображенской площади, вот где вот этот стоит Спасо-Преображенский собор и ограда из трофейных турецких орудий. Этот дом имеет богатейшую уникальную историю. Он тоже стал центром музыкальной культуры. Здесь жил Сергей Петрович Боткин, выдающийся врач-терапевт, виолончелист, скрипач, большой меломан. Вот здесь его квартира, а потом он жил в доме 24 на Загородном проспекте. И у него собирался весь свет музыкальной элиты Петербурга. Я даже не буду называть фамилии. Все. И Могучая Кучка, и исполнители, и приезжавшие исполнители, музыканты из Европы. И он сам выступал, играл. И у него бывал все тот же Михаил Евграфович, но уже Салтыков-Щедрин. С удовольствием приходил на эти вечера. И он побывал у него уже в доме номер 60 на Литейном проспекте. Снова мы там возвращаемся. Там было фортепиано. В архиве Мариинского театра картотека на деятелей, людей, связанных с театром. И там Салтыков-Щедрин, русский писатель, запятая, музыкант-любитель. Жена Елизавета Аполлоновна была хорошей пианисткой и под руководством своей супруги Михаил Евграфович как-то усовершенствовал свою игру. Вот они в четыре руки играли Гайдна, как одного из предшественников Бетховена, и симфонии Бетховена. Сохранить воспоминания, как он играл. Когда он ошибался, он возвращался в самое начало и начинал снова играть. Теперь надо, наверное, вспомнить судьба бетховенской музыки в дальнейшем. Квартира художника Ярошенко, Сергиевская, это улица Чайковская, дом 63. Вот там собирались художники, передвижники. И там, конечно, говорили о Бетховене, и он исполнялся там, его играли. А кто его играл? Ну, например, такой факт. Василий Иванович Суриков. Уж такой православный человек. Ну, я уже говорил, как он побывал в Нотр-Даме, да? Что он сказал? Здесь можно стать католиком. И вот он играл Бетховена и на фортепиано, и на гитаре. Бетховена на гитаре. Я вот просто читал об этом, а как это выглядит на гитаре, я не знаю. Но вот тем не менее. То есть вот среди художников он был своим тоже. Дальше. Первая мировая война. Начинаются погромы немецких магазинов и прочее, прочее. На афишах в Петербурге появляется афиша «Вечера голландской музыки» и мелкие буквы «Людвиг ван Бетховен». Вас не удивляет этот афиша?
Да, удивительно. Почему?
Уже Петербург не Петербург, он же Петроград. И все немецкое уже как-то так не поощряется. А тут вспомнишь, что корни-то у него голландские. «Вечера голландской музыки».
Понятно.
Дальше. Великая Отечественная война, блокада и так далее. Тут я вспоминаю один немецкий генерал, уже в 70-е годы примерно уже, старый уже такой. Вот он говорит, что когда мы слушали, как из Ленинградской филармонии передавали 9-ю симфонию Бетховена, вот лично я, говорит, понял, что мы проиграем войну. Если русские люди в блокаде, голодающие, умирающие, слушают Бетховена, значит, мы проиграем войну. «1827 год. Скоро мы будем отмечать 200 лет со дня его кончины уже. 200 лет. Что в нем устарело? Ничего. Ничего. Единственная вещь, которая, на мой взгляд, не самая лучшая у него, именно у него, это опера «Фиделио». А почему? Ему было тесно в рамках оперы, только и всего. Опера замечательная, но для него это не предел. И, конечно, если уже говорить опять, подведя итог, что такое Бетховен и Россия, так это же свой человек. Когда мне сделали замечание по поводу моего портрета Бетховена, акварельного, я ему показывал как-то. А почему ты написал Бетховена, а не Мусоргского? Я говорю, потому что это родной мой человек. Вот смотрите, вы обратите внимание, Оля, что сколько за последние 20 лет мы слышим разговоров псевдопатриотов. Нам Запад не нужен. Мы самодостаточны. Какой Запад нам не нужен? Нам многое в Западе не нужно, действительно. Как мы можем обойтись без Петрова Воткина, который воспитывался на западной культуре? И это не противоречило его патриотизму и его русской национальной теме. Кустодиев. К нему привели, дочь его привела к нему 12-летнего мальчика в матросской курточке такой, Митю Шостаковича. Они сдружились. И никто иной, как Кустодиев, предсказал ему великое будущее Мите Шостаковичу. Он нарисовал его портрет карандашом. И он просил его играть. Что? Ну, во-первых, свои собственные сочинения. Угу. Он их оценил. Ну, и своего любимого. Любимых у него было два. Бетховен и Шопен, казалось бы, очень разные композиторы. А если поглубже вникнуть, очень родственные. Очень родственные. Так что вот я заканчиваю тем, что Бетховен неисчерпаем, и новые поколения будут обращаться к нему. И музыканты, и представители других видов искусства. Но я надеюсь, что архитекторы и художники, которые нас услышат, поймут нас.
На этом наша передача завершается. Ее подготовили и провели историк искусства, художник Валерий Григорьевич Исаченко и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Городской наблюдатель.